Глава 18. В который четверг 18 марта 1428 года, или, как принято писать в хрониках, «In Grastino Sancte Gertrudis Anno Domini 1428», всего каких-то 14 тысяч мужчин дорываются до вражеских глоток в битве под Энисой. Потери побежденных составляют М павших, потери победителей по хроникерскому обычаю умалчиваются. «Кус кацер!» — скандировали первые шеренги епископской армии, построенной на монашьем лугу. «Кус кацер! Гу-гу-гу!» Известие о идущих на Нису таборитах должно было дойти до вроцлавского епископа уже давно. И неудивительно, не так-то, пожалуй, просто совершить скрытный маневр армии, насчитывающей свыше 7 тысяч людей и почти 200 телег. Особенно, если эта армия сжигает все поселения на трассе марша и вдоль нее, четко помечая свой путь пожарами и дымами. Следовательно, у епископа Конрада было достаточно времени, чтобы сформировать войско. Достаточно времени было и у клодзского старосты господина Путы из Тя-Столовиц, чтобы прибыть с помощью. Собрав под своей командой 1100 коней конницы и почти 6000 крестьянской пехоты, имея мощные резервы тылы в виде вооруженных горожан и городских стен, епископ и Пута решили принять бой в поле. Когда Прокоп Голый явился к Нисе, он застал в районе монашьего луга селезцев под оружием и штандартами, построенных и готовых к бою, и принял вызов. Когда гетманы проверили войско, а проверили они его быстро, Прокоп приступил к молитве. Он молился спокойно и негромко, не обращая никакого внимания на выкрикиваемые селезцами оскорбления. «Гус, кацер! Гус, кацер! Гу, гу, гу!» «Господь!» — говорил он, сложив руки. «Владыка всех сил небесных, к Тебе обращаем и молитвы наши. Будь нашим щитом и защитой, оплотом и твердыней в опасностях войны и разливе крови. Да пребудет с нами, грешными людьми, милость Твоя». «Сыны дьявола! Сыны дьявола! Гу-гу-гу!» «Отпусти нам вины и прегрешения наши, вооружи силы войска, прибудь с нами в бою, дай нам отвагу и мужество, будь нашей утехой и прибежищем, дай силу, чтобы смогли мы победить антихристов, врагов наших и твоих». Прокоп перекрестился, знаком креста осенили себя другие: Ярослав из Буковины, Ян Блех, Отик из Лозы, Ян Томачевский. Широко по-православному перекрестился князь Федор из Острога, который только что вернулся, спалив малую Щинаву. Перекрестились Зобка Пухола и Ян Змрзлик, которые вернулись, спалив с Челечки и Крапковице. Стоявший на коленях около бомбарды Маркольд крестился, бил себя в грудь и твердил, что его кулпа — вина. «Боже на небеси!» — возвел очи горе Прокоп. «Ты покоряешь бушующее море, ты обуздываешь его бурлящие волны. Ты истоптал Рахаба, как падаль, раскидал могущественных врагов десницей твоей. Сделай так, чтобы и сегодня с этого поля побежденной ушла сила вражья. В бой, братья, начинайте во имя Господа!» «Вперед!» — заорал Ян Блех из стешницы, выезжая на пляшущем коне перед фронтом армии. «Вперед, братья! Вперед, божьи воины!» — махнул буздганом Зигмунд из Вранова, давая знак, чтобы перед ратью подняли дароносицу. «Начинайте!» «Начинать!» — прошли вдоль линии армии крики сотников. «Начинать!» Масса таборийской пехоты дрогнула, заскрипела доспехами и оружием, как дракон чешуей. И славно гигантский дракон ринулась вперед армия, фронтом шириной в 1500, армия, насчитывающая 4000. Прямо на собранные под Нисы селезские войска, встроенные в шеренги, трактели, телеги. Рейнван, который, по примеру Шарлея, для лучшего обозрения забрался на грушу, росшую на меже, высматривал, но высмотреть епископа среди селезцев не сумел. Он видел только красно-золотую епископскую хоругви. Распознал знамена путы из часто ловиц и самого путу, галопирующего перед линиями рыцарства и сдерживающего его от беспорядочной атаки. Видел многочисленную рать иоаннитов, среди которых должен был быть Рупрехт, любинский князь, являвшийся как-никак великим приором ордена. Он приметил знаки и цвета Людвига, князя Лавы и Немчи, заметил и скрежетнул зубами хоругвь Яна Зембицкого с получерным полукрасным орлом. Табориты шли, двигаясь ровным, размеренным шагом, поскрипывали оси телег. Укрыта за щитами, ощетинившаяся остриями линия селезской крестьянской пехоты не дрогнула. Командующий ею наемник, рыцарь в полных пластинчатых латах, галопировал вдоль шеренг, кричал. «Выдержат!» — бросил Паркопу Блажей из Каралуб. В его голосе дрожало беспокойство. «Переждут! Подпустят на выстрел! Раньше конники не двинутся!» «Понадеемся на Бога!» — ответил Прокоп, не отрывая взгляда от поля. «Надежда на Бога, брат!» Табориты шли. Все увидели, как Ян Блех выезжает вперед, перед строем, как подает знак. Все видели, какой отдает приказ. Над головами марширующих рот взвелась песня «Боевой хорал». «Кто такие Божьи войны и его закон? Просто помоги Богу и надейся на Него!» Селезская линия явно дрогнула, щиты качнулись, копья и алебарды заколебались. Наемник Рейнван уже различил баранью голову на его щите и знал, что это Хаугвиц. Орал, командовал. Песня гудела, громовым грохотом перекатывалась над полем. «Христос стоит ущерба, он обещает сотни раз. Если кто-то составляет жизнь для него, вечный будет. Этот Господь не боится телесных повреждений. Командовать и сбросить за любовь к соседям». Из-за селезских щитов выглянули арбалеты и пищали. Хаугвиц орал до хрипоты. Да пришел стрелять, приказывал ждать. Это была ошибка. С подошедших на 300 шагов гусицких телег выстрелили тарасницы. По щитам загрохотал град пуль. Через мгновение с шипением на селезцев полетела плотная туча болтов. Повалились убитые, завыли раненые, линия щитов заколебалась, селезские пехотинцы ответили огнем, но беспорядочным и неприцельным. У стрелков дрожали руки, потому что по команде Блеха табрийская рать ускорила шаги, а потом побежала с диким ором. «Не устоят!» В голосе Блажей Скралу прозвучало вначале недоверие, потом надежда, а потом уверенность. «Не устоят! С нами Бог!» Хоть это казалось невероятным, селезская линия вдруг распалась, словно неожиданно сдутая ветром. Бросив щиты и копья, крестьянская пехота кинулась на утек. Хаугвица, пытавшегося их удержать, повалили вместе с конем. В сумятице и панике, бросая оружие, прикрывая на бегу головы руками, селезские крестьяне мчались к пригороду и приречным кустам. «На них!» — ревел Ян Блех. «Гур на них! И бей!» На монашьем лугу загудели рога. Видя, что уже самое время, путаясь, часто ловец поднимал рыцарство. Наклонив копья, 1100 железных конников ринулись в атаку. Земля задрожала. Блех и Зигмунд из Вранова мгновенно поняли серьезность положения. По их приказу табрицкая пехота тут же сплотилась в закрытого щитами ежа. Телеги развернули боками, Из-за опущенных бортов выглянули зевы хуфниц. Железная лавина скачущего рыцарства четко перестроилась, разделилась на три группы. Центральная, под хоругвию епископа, с самим путой впереди, должна была клином расщепить и разделить таврийский строй. Две другие намеревались схватить его, словно в клещи. Иоанниты Рупрехта справа, зембельский и олафский княжище слева. Конники пошли с отрицающим землю галопом. Тавриты, хоть и в охваченных ужасом глазах вырастали салады и железные налобники коней, ответили смелым ором. Из-за щитов выглянули и наклонились сотни глевий, альшписов, рогатин, вил и гизарм. Поднялись сотни лебард, цепов и моргенштернов. Градом посыпались болты, гукнули пищали и гаковницы, грохотнули и плюнули сечкой хуфницы. Смертоносный залп перемешал иоанитов Рупрехта, ранее пугая коней, притормозил конницу зембиц и лавы. Однако наемники, епископа, одетые в металл люди путы из частоловиц, не позволили себя придержать, с натиском и грохотом навалились на чешскую пехоту. Загрохотало железо по железу, завизжали кони, закричали и завыли люди. «Сейчас вперед!» — указал буздыганом Прокоп Голый. «Начинай, Ярослав!» Ему ответил рев сотен глоток. С левого фланга на поле рванулась конная рать Ярослава из Буковинцы, Иотика из Лозы, а с правого ударили маравцы Товачевского, поляки Пухолы и дружина Федьки из Острога. За ними помчался в поле пеший резерв, ужасные станские цепники. Гамр на них! Они добежали. Над визгом коней и ревом людей взвился громкий звучный грохот оружия, дубасящего палатам. Атаку Отика из Лозы пытались сдержать иоанниты. Нимбурцы смели их первым же ударом. Туники с белыми крестами мгновенно услали пропитавшуюся кровью землю. Зембичане мужественно стояли, не только не отступили под напором, но даже отбросили копейщиков Ярослава из Буковины. Рыцари и оруженосцы из Олавы тоже храбро выдержали напор атаки Дубика Пухолы и Товачевского, но не сдержали сыплющихся на них ударов польских и моравских мечей, заколебались. А когда увидели, как Пухола страшным ударом топора раскрыл голову Типранда Дорено, командира наемников, надломились, закачался и словно стекло лопнул весь левый фланг. Путаясь, частоловец увидел это. И хоть был завязан боем с пехотой, хоть был забрызган кровью, мгновенно заметил и понял угрозу. А когда, поднявшись на стременах, увидел обходящий его справа конницу Ярослава из Буковины, когда заметил продирающихся к нему латников Отика из Лозы и мчащуюся на помощь орду цепников, понял, что проиграл. Уже хрипшим голосом, выкрикивая команды, развернулся, чтобы увидеть, как бегут епископские наемники, как бежит с поля боя гофмейстер Вавжинец фон Рограу, как бежит Гинче фон Боршниц, как убегает Николай Зедлиц, Отмуховский Бургеров, как разбегается разбитое рыцарство из Зембиц. Как под напором мравцев и поляков показывает тыл разреженная Олава, как погибает командор Дитмар де Альзей, как, видя это, кидаются бежать недобитые иоанниты, как безжалостно рубят их конники Отика из Лозы, как зацепленный крюком гизарами падает с коня юный оруженосец Ян Четтерванг, сын клодского патриция, которому он, путаясь, частоловец, клодский староста, поклялся, что в бою будет охранять единственного сына. «Ко мне!» — рявкнул он. «Ко мне, Клодск!» Но крик криком. Обою армия распоряжается своими законами. Пока по его призыву клодское рыцарство и остатки наемников оказывали гуситам яростное, но уже бесполезное сопротивление, Пута из часто ловец развернул коня и сбежал. Такова была нужда, так надо было. Необходимо было спасать Энису, все еще крепко вооруженную и способную сопротивляться епископскую столицу. Надо было спасать Силезию, Клодзскую землю и собственную шкуру. Находясь уже совсем близко от рва, городских стен и таможенных ворот, безжалостно принуждаемый к галопу конь Путы изорвал в клочья брошенную, втоптанную в весеннюю грязь епископскую хоругви, черных орлов и красные лилии. Так, сокрушительным ударом и очередным триумфом Прокопа Великого закончилась битва под Нисой, проходящая на монашьем поле и в его околицах на завтра, после святой Гертруды, лето Господня 1428 года. Потом все было как обычно. Упоенные победой толпы гуситов принялись дорезать раненых и обдирать убитых. Последних насчитали около 1000, но Рейн-Иван уже во время ужина услышал песенку, доведшую результат до 3000. В сумерки песенка удлинилась еще на 2 куплета, а количество убитых увеличилось на следующие 2000. Теперь пришла очередь торжествующих чехов выкрикивать под стенами Нисы оскорбления, угрозы, насмешки и разные мерзости о папе, а защитникам досталось сидеть, как мышам под метлой. Был сожжен пригород, не пощадили ни одной халупы, но город не атаковали. Прокоп ограничился обстрелом из бомбарда, впрочем, не очень интенсивным, а проповедник Маркольд организовал у стен вечерние шествия с факелами и насаженными на острия пик головами полегших. На утро, прежде чем закончили загружать добычу на телеги, к Угорну и Рейн-Ивану явился Фогельзанг в лице сбежавшего из города Дроссельбарта. Незамедлительно отправились к Прокопу. «Ниса», — доложил Дроссельбарт, — «хорошо готова к обороне. Пута владеет ситуацией, поддерживает железную дисциплину, в зародыше душит любые проявления паники и пораженчества. У него достаточно сил и средств, чтобы в случае осады эффективно и долго оборонять город даже после того, как сбежали епископ и княжичи. Пока вы здесь устраивали парады с трупьями головами на пиках, — довольно нагло сообщил Тащага, — епископ сбежал через Вроцлавские ворота. Не отстали от него князья Рупрехт, Людвиг Олавский и Ян Зембицкий. Прокоп голый не прокомментировал, только вопросительно глядел. Дроссельбарт понял без слов. «О Рупрехте, — заявил он, — вы можете временно забыть. Но он будет бежать аж до Хойного. На вашем пути уже не встанет. Если хотите знать мое мнение, вот-вот удерет также его дядюшка. Людвиг Бжесский. Людвиг, как вы наверняка заметили, в бою участия не принимал. Даже не двинулся от Бжега, хоть епископ и лаялся. У него немалая сила, что-то около 100 копий конников, а боя избегает, или трусит, или... Относительно этого ходят другие слухи. Говорить? Слушаю. Прокоп задумчиво поигрывал кончиком уса. Я внимательно слушаю. Жена Людвига Бжесского, Эльжбета, является, как вы знаете, дочерью бранденбургского курфюрста Фредерика. Курфюрст договаривается с польским королем Ягеллой, сватает его дочери сына, зная, что польский король тайно благоволит чехам, поэтому, чтобы его не раздражать и не подпортить шансов на марияж с Польшей, курфюрст через дочь воздействует на князя Людвига, чтобы тот избегал. «Достаточно», — Прокоп отпустил ус, — «какие-то глупости, жаль время тратить». Но подкармливайте эти слухи, подкармливайте, пусть кружат. Что скажете о Яне Зембицком и о юном князе Лаве? Прежде чем они сбежали из Нисы, был скандал между ними двумя и Путой, и сейчас столовец. Не секрет, в чем дело. оба хотят спасти свои княжества. Короче говоря, хотят договориться, откупиться. «Те, кто с нами связывается, — медленно сказал Прокоп, — люксембуржец грозит лишить жизни, чести и имущества. Церковь для коллекции добавляет проклятие. Они забыли об этом или считают угрозы пустышками?» «Люксембуржец далеко, — пожал плечами Дроссельбард, — очень далеко. Слишком далеко для короля. Король обязан защищать подданных. А что делать, Зигмунд? Сидит в Буде. В стычке с путой князья воспользовались этим аргументом не один раз». «Каково ваше мнение?» — поднял голову Прокоп Голый. «Горн, Белява?» «Ян Зембельский предатель!» — поспешно выпалил Рейнван. «Завравшийся мерзавец! Сбежал из Нисы, предал и оставил одного путу своего будущего тестя. Но он предает люксембуржца, хочет договориться с нами, потому что сегодня ему так выгоднее. Завтра он ради выгоды предаст нас». Прокоп долго смотрел на него, наконец сказал: «Я полагаю, что Ян Зембельский и Людвиг Олавский в нерешительности, что они колеблются, что не знают, как подойти к нам. Облегчим им задачу, сделав первый шаг. Если они действительно хотят вести переговоры, то ухватятся за возможность обеими руками. Поедете в Зембицу и Олаву, передадите предложение. Если они заплатят пожоговые и воздержатся от вооруженных действий, я пощажу их княжество. Если не заплатят или договор нарушат, то и за 100 лет не поднимутся из развалин и пепелищ. Поедете немедленно, Горн и брат Дроссельбард».
«А я?» — спросил Рейнован.
«Я нет».
«Ты нет», — спокойно ответил Прокоп.
«Ты что-то слишком уж возбуждаешься. Я чувствую в этом что-то личное. Какую-то злость, какую-то личную месть. Мы в этой компании реализуем высшие цели и идеи. Несем истинное Слово Божие. Жжем церкви, в которых вместо Бога почитают римского антихриста. Караем продавшихся Риму прелатов, притеснителей и угнетателей народа. Караем жаждущих славянской крови немцев. Но кроме высоких идей, есть у нас и практические интересы. Урожай был скверный. Кроме того, мы начинаем ощущать результаты блокады. Стрых овса стоил в Праге 4 гроша. Рейнар, 4 гроша! Чехам грозит голод. Мы отправились в Силезию за добычей, трофеями, за деньгами. Если я могу получить деньги без боев и человеческих жертв, тем лучше, тем больше выгода. Договоры и союзы, запомни, это столь же хороший способ ведения войны, как обстрел из бомбард. Ты это понимаешь?»
«Понимаю».
«Прекрасно. Но я все равно подожду, пока это отстоится в твоей душе. А пока в Зембицу и Лаву пойдут Горн и Дроссельбард. Без тебя. Для тебя у меня есть другое задание».
На следующий день, в субботу, перед воскресеньем Юдица, которую в Силезии называют Белой, а в Чехии Смертной, Прокоп начал переговоры с путой из Частоловиц относительно откупных за взятых в бою пленников. В это время Ярослав из Буковины и Зигмунд из Вранова спалили отмухов и пачков, украсив небо 2 могучими, видимыми издалека столбами дыма. Отик из Лозы, Змрзлик и Тавачевский тоже не бездействовали, спалили Виднаву и захватили замок Яворник. Не сплоховал Пухало, тщательно и методично сжигавший епископские деревни и фольварки. Однако Прокоп нашел время для Рейн-Ивана, оторвался от переговоров, чтобы попрощаться и дать последние указания. «Твое задание имеет первостепенное значение для компании. Сейчас, с глазу на глаз, я говорю тебе, оно гораздо важнее, чем соглашение, заключаемое Горном и Дроссельбартом. Я говорю это тебе так, как и вижу, что ты все еще дуешься на меня за то, что я не послал тебя с ними. Повторяю, ты получаешь задание 100 крат более важное и, не скрываю, по 100 раз более трудное».
«Я выполню его, брат Прокоп», — поклялся Рейнован, — «во славу чаши».
«Во славу чаши», — повторил с нажимом Прокоп Голый. «Хорошо, что ты так это понимаешь, и что понимаешь, сколько крепко ты связан с делом чаши. Как и то, что только с нами ты отомстишь за брата и нанесен на тебе попистами обиды. Только таким, никаким иным образом ты не сможешь это сделать. Помни».
«Буду помнить».
«Поезжай, с Богом». Они отправились в полдень на 5 конях Рейнован, Шарлей, Самсон, Бисклаврет и Жехорс. Самсон вез притороченный к луке седла фламандский Годендаг. Шарлей вооружился грозно выглядевшим оружием, называемым фальсионом, кривым, расширяющимся к низу булатом. Такое оружие, несмотря на сарацинский вид, выковывали во всей Европе. Особенно популярным оно было в Италии. Фальцион был легче меча и значительно более удобен в бою, особенно в толпе. Под сожженным Отмуховым они переправились на левый берег Нисы и направились к цепи Рыхлебов. Ехали по трассе, по которой несколько дней тому прошли гуситские отряды. Всюду, докуда хватал глаз, видны были следы этого движения и знаки реализации несомых табором высоких целей и идей. От церквей, в которых почитали римского антихриста, остались одни пепелища. Там и тут на сухом суку висел какой-нибудь продавшийся Риму прилад. Бароны, вороны, волки и одичавшие собаки обгладывали трупы. В принципе, следовало считать, что это трупы исключительно алчущих славянской крови, немцев и врагов чаши. Надо было считать, что среди убитых нет ни в чем не повинных и случайных людей. Можно было так считать, но никто так не считал. Миновали епископское село Яворник, направились в горы на Крутвальдский перевал. И здесь весной их прихватила зима. Началось невинно, с того, что немножко сильнее захмурилось и подул более холодный ветер, ну и упало несколько мелких снежинок. Без предупреждения, моментально несколько снежинок превратились в плотную белую метель. Падающий большими хлопьями снег мгновенно покрыл дорогу, побелил сосны, заполнил колеи. Путникам облепило лица, тая на ресницах, наполнил глаза водой. Чем выше к перевалу, тем делалось хуже. Яростно дующий ветер вызвал вьюгу. Они перестали видеть что-либо, кроме белых от снега конских гриф. Ошипив их, вьюга принялась заигрывать с другими органами чувств. Снежные круговерти, можно поклясться, раздались дикий хохот, крики, вой. Никто из группы не был чрезмерно суеверным, но все вдруг начали как-то странно кукситься, горбиться, сжиматься в седлах, а кони, совершенно неподгоняемые, пошли быстрее, только порой беспокойно храпя. К счастью, дорога вывела их в котловину, к тому же прикрытую буковым лесом. А потом они почувствовали дым и увидели огоньки. Стояла тишина. В такую погоду даже собакам не хотелось лаять. В корчме, кроме пива, подавали исключительно селедку, капусту и горох без жира. Как-никак продолжался Великий пост. Народа же было столько, что для Рейн-Ивана и компании с трудом нашлось место. Среди гостей преобладали горняки с Золотого склона и Цукмантля. Не было недостатка и в военных беженцах из-под Пачкова, из-под Виднавы и даже из-под Глухоглазов. Гуситское нашествие определяло, разумеется, тематику разговоров, отодвинув даже экономику и секс. Все говорили о гуситах. Жехорс не был бы собой, если бы не воспользовался оказией. «Что я вам скажу, то скажу», — начал он, когда ему удалось заговорить. «Один на свете честно трудится и справедливо обретает хлеб свой насущный, но другие едят этот хлеб, как преступники и грабители.
ибо не заработали его, а просто отняли у работающих и присвоили. А это как раз господа, прелаты, князья, монахи и монашенки, сосущий народ, на вроде пиявок, делающие совсем не то, чем учат и что наказывают Евангелии, а вовсе даже наоборот и вопреки. Все они, значит, закона Божьего враги и заслуживают кары. Знаете, братья, каким образом недавно сохранили свои дома и имущество крестьяне под Кетрой и Глупчицами? Тем, что взяли дело в свои руки. Когда чехи до них дошли, то увидели хозяйский замок и церковь уже в угольках, а хозяина с приходским священником, болтающимися на виселице. Обдумайте это дело, братья-христиане, как следует обдумайте. Слушатели кивали головами. Да, да, правда, правда. Он верно говорит, притесняют нас вельможи и хозяева. Жить не дают. Еще пиво, хозяин. А попы и монахи, самые что ни на есть, злющие кровопийцы, чтобы их черти взяли. Пиво, пиво, мехнбир, а податями, верфлюхтешайз, так нас, наверное, скоро совсем удушат. Тяжкие времена настали, у женщин токмо одно распутство в головах. Молодежь бесится и старших не слушается. Давней иначе было. Больше пива, мехнбир. Открывай бочонок, хозяин. Ух, и соленая же эта ваша селедка, прям холера живая. Шарлей втихую ругался, склонившись над миской. Самсон стругал прутик и вздыхал. Рейнован жевал горох без жира, такой же вкусный, как корм для кур. Под низким окопченным бревенчатым потолком стелился дым, волновалась паутина и плясали обманчивые тени. Переночевали они в конюшне. Рано утром отправились в дальнейший путь. В сторону Лондка. Рейнован и Шарле не забыли же Хорсу его вчерашних выступлений. Отвели в сторонку, и ему пришлось выслушать несколько замечаний, в основном касающихся принципов конспирации. «В Клодска», — напомнил Рейнован, — «Фогельзанг направляется с секретной и важной миссией. Это требует деликатности и скрытности. Чрезмерно обращая на себя внимание, можно повредить миссии». Жехорс сначала надулся, сослался на данные ему непосредственно прокопом приказы. «Именно распространяемая среди крестьян пропаганда», — похвалился он, — «порушила моральное состояние епископской пехоты под Нисой». И так далее, и так далее. Наконец согласился соблюдать несколько большую сдержанность, выдержал каких-то полмили до лежащей в полумиле за Лондком деревни Радухов. «Вот что я вам скажу, вот что скажу!» — выкрикивал он, забравшись на бочку кучки крестьян и беженцев. «Попы и вельможи болтают, будто чехи несут войну. Ложь! Это не война, а братская помощь, мироносная миссия. С мирной миссией идут в Силезию Божьи войны, ибо мир, Пакс Дей, для добрых чехов величайшая святыня. Но чтобы был мир, надобно победить врагов мира. И если надо, то оружием и силой. Не силезский народ, побратим, враг чехов, а епископ Вроцлава, прохвост, притеснитель и тиран. Вроцлавский епископ в сговоре с дьяволом отравляет колодцы. Задумал заразу по Силезии распространить, народ выморить. Поэтому чехи только против епископа, против попов, против немцев. Простой люд не должен бояться чехов». Когда толпа погустела, поле для пропаганды нашел и бисклаврет, который прочел собравшимся письмо Иисуса Христа, павшее с неба на поле в районе Павы. «О вы, грешники и паршивцы! Надвигается ваш конец!» — воодушевленно читал он. «Я терпелив, но если вы с Римом, с этой вавилонской бестией не порвете, то прокляну я вас вместе с отцом моим и ангелами моими на веки веков. Не спошлю на вас град, огонь, молнии и бури, дабы погибли ваши труды, и изведу ваши виноградники, и заберу у вас всех овец ваших. буду карать вас скверным воздухом, наведу на вас великую нужду. Запрещаю отдавать десятину негодным папистам, пресвитерам, епископам, слугам антихристовым. Запрещаю слушать их. А кто отступит, тот не узрит жизни вечной. А в доме его народятся дети слепые, глухие и порхатые. Слушатели крестились с искривленными ужасом лицами. Шарлей ругался себе под нос. Самсон спокойно молчал и прикидывался идиотом. Рейнован вздыхал, но уже ничего не предпринимал и ничего не говорил. Долина Белой вывела их прямо в Клодскую котловину. На отдых они остановились в корчме усиления Железно. Обилие строений и корчем не удивляло. Они двигались по торговому пути, которым особенно любили пользоваться купцы, желавшие по дороге в Чехию обойти Клодские мыта и таможенные пункты. Учитывая значительную высоту Крутвальдского перевала, дорога была слишком тяжела для нагруженных телег, но купцы, странствующие налегке, часто выбирали именно эту дорогу. Компания избрала ее по другим причинам. В корчме Железне, кроме купцов, путников и привычных в последнее время военных беженцев, задержалась группа вагантов, комедиантов и веселых жаков, создававших много шума и замешательства. Жехорс и Бискловрет, конечно, не выдержали, искушение было слишком велико. После того, как были рассказаны несколько весьма сальных анекдотов относительно папы, вроцлавского епископа и вообще клира, началась игра в политические загадки. «Римская курия овечек пасет», — вопрошал Жехорс. «Потому что с них шерсть стрижет», — хором отвечали ваганты, колотя кружками по столу. «А теперь внимание», — кричал Бискловрет. «У римской иерархии кто угадает?» «Virtus ecclesia clerus diabolus, cessat calcutur erat regnat». «Добродетель гибнет!» Жаки быстро соединяли слова в пары. «Церковь давит, клир блудит, дьявол правит». Корчмар крутил головой. Несколько купцов демонстративно отвернулись спинами. Явно не нравилась ваганская потеха и пятерым одетым в коричневое странникам за соседним столом. Особенно одному из них, субъекту с кожей темной, как у цыгана. «Тихо вы!» — наконец потребовал темный. «Тихо! Вы не одни в доме. Поговорить невозможно из-за вашего крика». «Ого!» — ответили ваганты. «Гляньте-ка! Диспутант нашелся! Кто подумал?» «Заткнитесь!» — сказал я. Не сдавался темный. «Довольно зарывать!» Ваганты заглушили его свистом и поддельными звуками ветров. Но забавляться продолжали уже немного потише, ну, по меньшей мере, на несколько тонов ниже. Возможно, поэтому как раз и произошло то, что произошло. Слух Рейнована больше не приглушал смех, вызванный глуповатыми анекдотами о папах, антипапах, епископах и приорах, а сам Рейнован начал прислушиваться к другим звукам и голосам. Он и сам не знал, когда из бестолковщины и хаоса выловил нечто иное, а именно обрывки разговоров тех пяти бурых путников. Что-то было в их беседе, что-то такое, что привлекло его слух. Какое-то слово, порядок слов, фраза, может, имя. Сам не знаю почему, Рейнован смочил палец свинье и начертал на столе знак «Супирре», применяемый для подслушивания. Поймав на себе удивленный взгляд Самсона, Рейнован сухим пальцем повторил знак, нарочно выйдя за пределы линии, увеличивая его, и сразу же стал слышать четче. «Можно узнать», — мягко проговорил Самсон, прекращая стругать веточку, — «что ты задумал?» «Пожалуйста, не мешай». Рейнован сосредоточился. «Супирес певеро, арескуэ аудиунт, супирес певеро». Он начал слышать каждое слово, прежде чем прозвучало заклинание. «Да чтоб я сдох, если вру!» — говорил тип с темным лицом. Такой фигуры я ни у одной бабы не видел. Никогда. Груди, как у святой Цицилии на картине в церкви. А твердые, прямо мраморные, когда она навзлечь лежала, они торчали. Неудивительно, что князь Ян так вздурил от той французицы. Но потом поумнел, фыркнул другой, и отделался от нее, приказал в яме запереть. «Да за что вознаградит его Бог?» — захохотал темный. «Иначе не было бы нам дано попользоваться ею. А было, говорю вам, такое пользование, что ого-го. Мы там в Зембинском закутке каждую ночь собирались, и каждую ночь ее собчак. Зачищалась она, говорю вам, так яро, не раз с морды нам не хуже кошки исцарапывала. Но из-за этого утеха еще лучше была. И не боялись, что заколдует, сглазит. Говорили, мол, бургундская ведьма с дьяволом в сговоре. Вроде бы сам каменецкий аббат сказал». «И верно», — признался темный, — «не совру. Вначале побаивались мы, но охота победила. Хе-хе. Что, часто вам случается драть красотку, которую прежде сам милостивый князь Ян Зембинский на атласах крутил? Кроме того, нас успокоили те тюремные прислуги, мол, они уже 3 года как насильно трахают всех молодок, которые туда и попадают. А уж с обвинением в чародействе более всего трахают их, как хотят. И никому ничего не было. Перебирают с этими чарами-то. А поп на исповеди? А что мне поп? Я вам правду толкую? Не видели вы ее, ту Адельку, значит. Увидели бы догола раздетую, мигом бы у вас страхи улетели. В которую-то ночь мы ее... Того, что случилось в которую-то ночь... Компаньоны темного уже никогда не смогли узнать. Рынван начал действовать, как в трансе, почти бессознательно. Встал, как двинутый пружиной, подскочил, с размаха саданул болтуна кулаком по лицу. Хрустнул нос, брызнула кровь. Рынван качнулся в бедрах, ударил еще раз. Получивший удар взвыл так душераздирающе и жутко, что корчма замерла. Люди начали пробираться к дверям, спутники воющего вскочили, но стояли словно окаменев. А когда получивший 3-й раз темный свалился с лавки на пол, сбежали. Бесклаврет и Жихорс вытолкали к выходу ужаков и вагантов. Шарлей придержал подбегающего корчмаря. Девка-прислужница принялась тонко кричать. Лежащий на полу темный тоже кричал, тоже тонко, отчаянно, умоляюще. Подавился, когда Рейн-Иван со всей силы пнул его по губам. Когда его подняли с пола, он бормотал, плевался кровью и зубами, тряс головой, сверкал белками глаз, размякал, обвисал. Рейн-Иван примерился, но кулака ему стало недостаточно. Он был совершенно неадекватным. Мир вокруг сделался ослепительно ярким, белым, светящимся. Он толкнул путника на столб, схватил со стола жбан. Жбан разлетелся при первом же ударе. Рейнован нащупал на столе толстый посох, ударил опирающегося о столб, по руке вышел локтя. Хрустнуло, темный заскулил, как пес. Рейнован ударил еще раз изо всей силы по другой руке, потом по ноге. Падающего ударил по голове, лежащего на полу ударил в живот, другой ногой добавил под живот. Темный уже не кричал, только конвульсивно дергался, дрожал, как в лихорадке. Рейн-Иван тоже дрожал, отбросил посох, встал на колени, на лежащем, схватил за волосы, в бешенстве принялся колотить того затылком по доскам. Чувствовал, как ломаются и поддаются кости черепа, словно яичная скорлупа. Кто-то схватил его, насильно тащил. Самсон. «Довольно», — повторял гигант, крепко держа его. «Довольно, довольно, опомнись!» «Если так, — кашлянул Жихорс, — должна в вашем исполнении выглядеть конспирация и скрытность, то я вас от всего сердца поздравляю». «У нас миссия», — добавил биск Лаврет. «А теперь и нас станут преследовать за убийство, Рейн-Иван. Что на тебя напало? Зачем ты его так?
Видимо, была причина, — обрезал его Шарлей.
Ага, — догадался Жихор, — догадывайся. Адель Стерча.
Рейнован, ты же обещал.
Замолкни. Вокруг головы лежащего расцвела огромная, блестящая, черная при свете каганков лужа. Шарлей присел рядом, взял его за виски и крепко сжал, резко и сильно свернул. Хрустнуло, мужчина напрягся и обмяк.
Рейнован все еще видел это в тональности светящейся искристой белизны. Слышал все, как сквозь воду. Ноги были ватными, если б не объятия Самсона, он бы упал. Шарлей поднялся.
«Ну что, Рейнмар?» — холодно сказал он. «Первый жизненный рубеж у тебя уже позади. Но ты еще многому должен научиться. Ну, я имею в виду технику».
«Бежим отсюда!» — сказал Бесклаврет. «Да побыстрее!»
«Верно!» — сказал Самсон.
Они не разговаривали, убегали молча, галопом, по течению белой в Клодскую котловину. Неведомо когда оказались на перепутье, на тракте, идущем по правому берегу Нисы. По большой дороге с юга тащились толпы беженцев в панике и замешательстве. Они смешались с толпами, никто не обращал на них внимания, никто ими не интересовался, никто их не преследовал. Никого не интересовало заурядное преступление, ничего не значащее убийство, незначительная жертва, незначительный исполнитель. Были дела поважнее, гораздо опаснее, вибрирующие в ломких голосах бегущих с юга людей. Бобышев сожжен, Левин сожжен, замки Гомеля и Щерба осаждены, Междулесье в огне. По долине Нисы, сжигая и убивая всех подряд, идут захватчики. Могучая, многотысячная армия гуситских кацаров. Сволочная рать сирот под командой сволочного Яна Краловца. Почти спустя полвека, крутясь на жестком табурете, старый монах-летописец из Жиганского монастыря августинцев поправил и подровнял пергамент на пупитре, обмакнул перо в чернила. «Ин мэдио квадро гиземе анно домини 1428 транскурент капитенси де секта орфанорум йоганес диктус кроле микс прокопиус слезиам кум эсэс эгвитис энденс милия редитум эт кум цел куверибус эт версус Civitatem gladzo processe runt, clivitatem disquam meselisi et civitatem, dictam landec conquem averunt, et plures villas et opida et eodem dixtrictu dextruxerunt et per voraginem ignis magnum documentum fecerunt. Монах поднял голову, испуганно потянул носом. Но это всего лишь сжигали сорняки в монастырском саду.